Здравствуйте, меня зовут Александр Шиповал, я эксперт по информационной инфраструктуре российского представительства Microsoft. Предлагаю вашему вниманию один из докладов серии XP Vista Windows 7 «Вчера, сегодня, завтра». В рамках этого доклада мы с вами посмотрим на наиболее интересные отличия в сетевых возможностях этих трех операционных систем. Вообще говоря, отличия между XP и Vista весьма и весьма существенные. Windows 7 унаследовала все возможности Windows Vista и добавила ряд новых интересных функций. Начнем мы с вами с рассмотрения особенностей протокола обмена файлами по сети, SMB, Server Message Block. Первая версия этого протокола появилась с выходом первого коммерческого релиза Windows NT и присутствует во всех версиях Windows вплоть до Vista. Будучи передовым для своего времени, SMB версия 1.0 не может удовлетворять современным требованиям локальных сетей. Он не может быть адаптирован к таким новым возможностям файловой системы NTFS, как SoftLink, символические ссылки, которые в том числе могут указывать на сетевые ресурсы. И он, конечно, является далеко не самым оптимальным решением для современных объемов данных, которые используются в локальных сетях. SMB версии 2.0 появилась в Windows Vista и таким образом поддерживается в Vista Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2. Двойка поддерживает символические ссылки NTFS, а также содержит два весьма важных усовершенствования, напрямую влияющих на скорость копирования файлов. Первое – это применение пакетных операций. Если раньше клиент формировал пакет данных, отсылал по сети, ждал подтверждений, после этого только отсылал второй пакет, Vista способна сформировать и последовательно отправить друг за другом несколько пакетов данных, получить подтверждение на эту пачку и отправлять следующий. Кроме того, за счет усовершенствования стека TCP/IP клиент и сервер могут устанавливать буфер произвольного размера. И это, опять же, существенно влияет на скорость копирования данных, поскольку в первой версии объем передаваемой информации в одном пакете составлял 64 килобайта. Такого ограничения в SMB версии 2.0 нет. SMB 2.0 используется автоматически, если и клиент, и сервер его поддерживают. Например, если вы копируете данные с 2008 сервера на Vista или с Vista на Vista. Если, например, вы копируете данные с 2008 сервера на XP, используется автоматический протокол SMB версии 1.0. Давайте посмотрим, как эти два протокола, версия 1 и версии 2.0, ведут себя в реальной ситуации действий. Давайте попробуем скопировать несколько файлов с файлового сервера на компьютеры с Windows XP и Windows Vista. Посмотрим сначала на машину с Windows XP. Этот компьютер использует сейчас 512 мегабайт оперативной памяти, что, как вы понимаете, для старой доброй XP весьма приличный объем. Копировать мы с вами будем информацию с файлового сервера Edge SRV1 и проведем два эксперимента. Сначала скопируем вот эту папку CD2 с кучей небольших файлов, затем скопируем один большой ISO файл объемом примерно 120 мегабайт. Обратите внимание, эта папка сейчас содержит примерно 600 файлов. Вот такой у нее объем. Это не что иное, как дистрибутив второго компакт-диска Windows Server 2003 R2. То же самое сделаем на Vista. Итак, запустим копирование. Сначала папку с файлами. Копировать будем на жесткий диск машины с XP. Вот куда-нибудь на C в папку Distro. И такой же эксперимент проведем на машине с Vista. Она использует тоже 512 мегабайт оперативной памяти, что, как вы понимаете, для этой операционной системы далеко не самый комфортный объем АЗУ. Тот же самый сервер, та же самая папка CD2. Копируем, опять же, на жесткий диск, на диск C в папку Distro. Итак, все готово для первого состязания. Давайте запустим процесс. Дадим небольшую фору старушке XP. Запустим копирование, убедимся, что копирование началось. И теперь запустим копирование этой же папки на Vista. Я постараюсь сейчас поудобнее расположить экраны виртуальных машин, чтобы можно было почувствовать, реально увидеть разницу в скорости копирования. Сейчас происходит копирование довольно большого числа небольших по объему файлов, и за счет оптимизации протокола SMB версии 2, за счет меньшего количества пакетов подтверждений пересылки сегментов по TCP/IP. Как вы видите, скорость в копировании на Vista существенно, существенно выше.
Что является файловым сервером? В данном эксперименте это машина с установленной операционной системой Windows Server 2008 R2. Публичная бета-версия, которая сейчас доступна на сайте Microsoft. Ну и как вы видите, копирование на XP продолжается. После экспериментов мы с вами посмотрим на показания счетчиков, некоторых счетчиков перформанс-монитора, чтобы можно было оценить еще и в числах результаты этого эксперимента. Я запускал перформанс-монитор вот на подобных операциях копирования, создавал отчет, и эти отчеты мы с вами просто можем посмотреть. Давайте дождемся, пока закончится операция копирования на XP. И проведем второй эксперимент копирования теперь уже большого по объему файла, одного большого с файлового сервера. Сейчас XP закончит эту процедуру. Есть, готово. Кстати, сетевые адаптеры используются 100 мегабитные. И в первой, и во второй виртуальной машине они абсолютно одинаковые, так что в этом смысле эксперимент довольно честный. Итак, состязание номер 2. ISO файл CD2. Копируем его в ту же самую папку distro. И проделаем эти же манипуляции на машине с Vista. Сетевой ресурс, файл CD2 ISO. Как всегда, начинаем с машины с XP. Процесс пошел. Пошел. И теперь мы копируем еще и на Vista. Можем посмотреть, если успеем, более подробную информацию, какова скорость копирования. Ну и, собственно, файл на Vista уже скопировался. Ну и пока XP завершает свою работу, давайте посмотрим с вами на показания перформанс-монитора. Эти показания, напомню, я снял на подобных же операциях, только заранее, чтобы сейчас сэкономить время. И вот для второго эксперимента копирования большого файла давайте с вами посмотрим, как выглядел график и некоторые цифры в перформанс-мониторе. Здесь мы с вами прежде всего обратим внимание вот на этот темный график. Это количество байт в секунду, полученных с файлового сервера. Если посмотреть внимательно, то вы увидите, что средняя скорость копирования и максимальная пиковая скорость копирования, они здесь как раз очень удобно друг под дружкой расположены, составляют примерно 8,8 и, соответственно, 13,7 где-то для машины с Windows Vista. Что у нас на XP? Копирование завершилось, и мы с вами также посмотрим, как выглядели эти же цифры при копировании на Windows XP Service Pack 3. Но уже по графику темному, опять же, это скорость получения количества байт, полученных в секунду, видно, что в среднем чуть больше двух. Если посмотреть внимательно на цифры, то обратите внимание, что... Да, вот так как раз будет видно. Средняя скорость примерно 2,4. И максимальный пик, которого мы достигли, давайте вот так его посмотрим, всего лишь 4,2. Ну, очевидно совершенно, кто выиграл в этих двух соревнованиях.
Отмена ввода-вывода. До появления Vista операции синхронного ввода-вывода отменить было невозможно. Как это выглядело на практике? В каком-либо приложении мы пытаемся открыть документ или наоборот сохранить на сетевой ресурс, который по каким-либо причинам в настоящий момент недоступен. В результате окно CFS зависает, равно как и все приложение, и зависает до истечения тайм-аута вот этой сетевой операции. В этот момент что-либо делать с данным приложением просто невозможно. В Windows Vista такие операции ввода-вывода могут быть отменены. Причем эта возможность присутствует для большинства диалогов OpenSave, как в интерфейсе самой операционной системы, то есть в проводнике, так и в подавляющем большинстве приложений, которые эти диалоги используют, например, в офисных приложениях. Более того, потоки, обрабатывающие ввод-вывод, могут получать теперь оповещение от ядра операционной системы о том, что продолжение этой операции не требуется, поскольку результаты этого ввод-вывода уже никому не интересны. Давайте посмотрим, как это выглядит.
Как выглядит отмена операции ввода-вывода на практике? Давайте посмотрим с вами на машину с Windows XP. В недавно открытых документах мы можем увидеть вот такой весьма полезный документ, который располагается на сервере HSRV1. Это не что иное, как руководство для IT-специалистов. Как вы видите, файл спокойно открывается с сетевого ресурса, все прекрасно. То же самое мы можем сделать и на машине с Windows Vista. Тот же самый ресурс, тот же самый файл, все прекрасно. Теперь давайте симулируем ситуацию, когда у нас возникают проблемы с сеткой или сетевой ресурс по каким-то другим причинам становится недоступным. Для этого мы зайдем на наш файловый сервер HSRV1 и просто-напросто выключим сетевой адаптер. Вот он, Disable. И теперь на машине с Windows XP попытаемся открыть тот же самый документ. Запускаем WordPad, выбираем пункт меню «Открыть документ» и укажем сетевой путь. Edge SRV1, папка distr. Вот с этой ситуацией все вы наверняка сталкивались. Система пытается найти этот документ, и в этот момент сделать что-либо с WordPad просто не представляется возможным. Несмотря на наличие кнопки Cancel, нажать на нее также не получается. Как выглядит ситуация в Windows Vista? Делаем все то же самое. Запускаем WordPad, пытаемся открыть документ, указываем его расположение. HSRV1 distr. И, ну, первое ощущение точно такое же. Система пытается найти этот недоступный в настоящий момент сетевой ресурс. Сделать что-то с WordPad сейчас сложно. Тем не менее, кнопка Cancel доступна, мы на нее нажимаем, совершенно спокойно отказываемся от этой операции ввода-вывода и продолжаем дальше нормально работать с документом. Точно так же это работает для проводника, для офисных документов и так далее, и так далее, и так далее. Чего не скажешь о Windows XP, где борьба с сетевым окружением продолжается.
Сообщения об ошибках Windows давно уже стали притчей во языцах в IT-сообществе. Чё греха таить, далеко не всегда сообщение, которое вдруг Windows показывает нам на экране, помогает нам выявить корень зла и понять причину возникновения этой ошибки. Вот как раз механизм Windows Network Diagnostics в Vista и призван решить эту проблему. То есть, с одной стороны, сделать сообщения об ошибках более внятными и адекватными тому, что происходит в системе. С другой стороны, попытаться дать какие-то рекомендации или даже конкретные способы разрешения этой проблемы, если она возникает. Понятно, что это не всегда работает и работает на 100%. Тем не менее, в некоторых ситуациях те сообщения, которые генерирует Vista, действительно помогают проблему понять или даже ее разрешить. Ну, небольшие примеры.
Некоторые интересные особенности диагностики сетевых проблем. Давайте попробуем на машине с Windows XP обратиться к некоторому сетевому ресурсу, но в наборе имени этого ресурса, как это часто бывает в реальной жизни, сделаем ошибку. HSRV1. На нем есть папка distr, и это имя я как раз и набираю, но сейчас намеренно, в реальной ситуации, действительно часто мы ошибаемся. Я пропустил одну букву, и посмотрим, как среагирует на это Windows XP. Через определенное время она, естественно, нам скажет, что такого ресурса не существует. То же самое мы сделаем на машине с Windows Vista. Наберем тот же самый ресурс, HSRV1, и сделаем даже такую же ошибку в имени сетевого каталога. Если вы думаете, что Windows Vista, несмотря ни на что, найдет эту папку, вы глубоко ошибаетесь. Тем не менее, мы с вами попробуем посмотреть на разницу между реакциями на одно и то же событие в этих двух операционных системах. Что у нас на Vista, что у нас на XP. А вот Vista уже среагировала. Что же нам сказала Windows Vista? То, что она не может получить доступ к этому ресурсу. Совершенно правильно, такого ресурса на самом деле нет. Но вот в этом диалоговом окне мы с вами видим кнопку диагностики, которую многие из вас считают одной из самых бесполезных кнопок в данной операционной системе. Несмотря ни на что, мы нажмем на эту кнопочку и получим вот такое интересное сообщение. Сервер HSRV1 есть, и на нем присутствует ресурс, имя которого очень похоже на то, что мы набрали в строке run. И вот такая диагностическая ошибка поможет человеку довольно быстро сориентироваться, понять, где он ошибся, и быстро исправить ситуацию. Ну, AXP продолжает выискивать этот ресурс в сетевом окружении.
Все, что мы пока с вами посмотрели, относилось к XP и Windows Vista. Ну а что насчет Windows 7? Что умеет эта операционная система? Но прежде всего надо отметить, она умеет все, что умеет Windows Vista. И поэтому все демонстрации, которые вы видели, в равной степени относятся и к этой операционной системе. Плюс, безусловно, семерка содержит ряд усовершенствований. Ну, например, определенные изменения в интерфейсе сетевых операций, которые вы выполняете на машине. Поддержка HTTP ссылок в настройках политики протокола Quality of Service для приоритизации трафика к вашим сетевым ресурсам. Очень интересный и полезный, как мне кажется, механизм VPN Reconnect. Давайте посмотрим на некоторые примеры.
Посмотрим, как выглядит копирование файлов с файлового сервера на машину с Windows 7. Обратимся к уже хорошо знакомому вам файловому серверу Edge SRV1 и попробуем скопировать папку CD2, точно так же, как в предыдущих экспериментах, на жесткий диск данной рабочей станции. И обратите внимание на один нюанс. При копировании, если посмотреть расширенную информацию, отображаются теперь имена копируемых файлов. Что особенно удобно, если мы копируем, например, большие дистрибутивы с огромным количеством файлов, причем разного объема. По этой информации мы более четко понимаем, в каком месте процедуры копирования мы сейчас находимся. Мелочь, но приятно. Следующее изменение связано с появлением новых настроек в групповой политике службы Quality of Service. Напомню, эта служба позволяет приоритизировать трафик, управлять пропускной способностью канала при доступе к определенным ресурсам. Давайте посмотрим, как выглядят эти настройки Windows Vista. Тестовая политика у меня создана. И на закладке Application Name вы можете увидеть настройки, позволяющие указать, распространяется ли эта политика на все приложения или на конкретно исполняемые файлы. Что интересного появилось в Windows 7 и, соответственно, в Windows Server 2008 R2? В настройках групповой политики Quality of Service на этой же закладке мы можем теперь указывать конкретные URL-пути. То есть, если нам нужно приоритизировать трафик к, например, внутрикорпоративному порталу, его URL прописывается на этой закладке, и мы четко управляем трафиком к конкретному ресурсу. Интересные изменения появились в плане управления сетевыми подключениями и, в частности, VPN-подключениями. Давайте посмотрим вот на этого удаленного клиента. Представьте себе, что это домашняя машина, с которой сотрудник пытается получить доступ к внутренней сети предприятия. Сейчас ему этого сделать не удастся. Давайте проверим это. Пинг на некоторый компьютер из внутренней сетки, естественно, не проходит. Стандартное решение – это установка VPN-подключения. И попутно давайте посмотрим с вами на еще одно удобство. Одним щелчком я получаю доступ к текущему состоянию всех сетевых подключений, локальных, VPN, dial-up. Если бы был включен wireless, я бы тоже его здесь видел. Ну и посмотрим с вами на текущие настройки данного VPN-подключения. Обратите внимание на закладку Security и протокол, который я сейчас буду использовать. Это стандартный PPTP-протокол. Все просто. Подключаемся, регистрируемся в сети и теперь получаем доступ к соответствующим ресурсам. Да? Давайте убедимся в том, что пинги теперь проходят, и мы действительно можем обратиться, например, к файловым ресурсам данной машины, скопировать какую-то информацию, выложить те или иные документы и так далее. Доступ есть. Что произойдет, если соединение разорвется? Например, по каким-то причинам пропал выход в интернет. Что часто бывает с нашими провайдерами. Симулируем эту ситуацию. На сервере удаленного доступа мы временно отключим интерфейс, который смотрит наружу. Смотрим обратно на клиента. Пинги пропали. Ну и теперь, естественно, VPN-соединение разрывается, ну а мы с вами вернем подключение в исходное положение, то есть связь с интернетом появилась. Ну и естественно, что нам теперь нужно сделать реконнект нашего VPN-подключения. В данном случае оно даже через там, 50 секунд, эта попытка автоматически попытается VPN-подключение снова установить, и вот с этой ситуацией все вы сталкивались. Что можно сделать? Ну, давайте остановим процесс. В Windows 7 появилась поддержка нового протокола. И этот протокол обеспечивает бесшовно, совершенно прозрачное для пользователя восстановление VPN-подключений в ситуациях, когда связь с VPN-сервером временно пропала, а потом снова восстановилась. Для этого необходимо воспользоваться протоколом Ethernet Key Exchange версии 2. И если мы это сделаем, посмотрите, в чем будет разница. Устанавливаем VPN-подключение. Проверяем, что у нас снова есть доступ к ресурсам. Пошли пинги. Все прекрасно. Мы можем работать с ресурсами внутренней сети. И снова эмулируем проблему. У нас временно пропала связь с интернетом. Это особенно характерно для мобильных сетей, для мобильных компьютеров при использовании wireless и так далее. Связь пропала. А теперь мы восстанавливаем связь. Мы снова попали как бы в зону устойчивого wireless соединения. И обратите внимание, Windows 7 автоматически, совершенно прозрачно для пользователя, быстро восстановил VPN соединение. Все, мы ничего не видели, мы ничего не делали, но мы снова получаем доступ ко всем корпоративным ресурсам, снова можем работать с файловыми серверами, с документами, с порталами и так далее, и так далее, и так далее. Очень интересный полезный механизм.
Конечно, это далеко не все. Существует целый ряд принципиально новых технологий, воспользоваться преимуществами которых вы можете только в связке Windows Server 2008 R2, Windows 7. Примером таких технологий могут послужить Transparent Caching, технология для удаленных офисов и филиалов Branch Cache, технология, обеспечивающая прозрачный доступ к ресурсам корпоративной сети без установки VPN-соединения Direct Access. Об этих механизмах мы обязательно расскажем в последующих докладах серии XP Vista Windows 7 «Вчера, сегодня, завтра». Кроме того, некоторым технологиям будут посвящены отдельные, более глубоко технические доклады на сайте techdays.ru. Ряд дополнительных ресурсов. На своем блоге я буду периодически публиковать информацию о тех или иных компонентах, технологиях и механизмах Windows Server 2008, R2 и Windows 7. Обращаю ваше внимание на англоязычный технический центр Springboard, посвященный клиентским операционным системам Windows. Для любителей русскоязычной информации рекомендую блог о Windows Client для IT-специалистов и, кроме того, для разработчиков, центр разработки под Windows msdn.com/windows. Следите за анонсами на сайте techdays.ru. Спасибо большое за внимание. Всего хорошего.